И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Лаборатория «Точка сборки» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Михаил Симутов. На прямой связи с нашей студией Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член Совета по науке и инновации Российско-Китайского комитета дружбы, член Президиума Совета по градостроительству архитекторов России, Союза архитекторов, руководитель рабочей группы Совета торгово-промышленной палаты по промышленному развитию и повышению конкурентоспособности, еще и действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса. Вот такой вот неутомимый у нас Юрий Васильевич. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это я еще, наверное, не все перечислил. Сознательно все это перечислял. Хотел бы, чтобы зритель, особенно тот, который с вами не знаком, понимал широту взглядов, а я вот как раз знаком, слежу хоть и эпизодически за вашими выступлениями, нет у нас с вами принципиальных расхождений, как в оценке ситуации, так и в способах решения тех проблем и вызовов, которые сейчас назрели, так же, как и вы, согласен с выбором демографии как основного ориентира и целеполагания, потому как его подтягивание тянет за собой тысячу других параметров, так же, как и согласен с тем, что мегапроекты должны стать тем вот движимым ориентиром или инструментом, с помощью которого всего этого общего счастья мы должны достичь. А вот дьявол, что называется, кроется всегда в деталях, и расхождения у нас с вами начинаются вот где. Собственно говоря, они присущи и нашему коллективу. У нас также внутри есть условная фракция славянофилов и условных западников. Ну, теперь правильно, наверное, их называть планетаристами. Я согласен с вами в том, что Россия может и должна быть движимой и руководствоваться только планетарными проектами. Вопрос только вот в чем. Когда-то вот у нас даже Владимир Владимирович провозгласил концепцию «Россия как энергетическая сверхдержава», и с тех пор я и в том числе и в ваших выступлениях все больше и все чаще слышу о мегапроектах как о неких проектах внешнего развития. То есть я слышу о переориентации Запада на Восток, я слышу об энергетических коридорах север-юг и так далее. Но не кажется ли вам, что освоение России и есть тот планетарный проект, которым мы должны руководствоваться?
Ну, Кирилл, вы завернули.
Я могу.
Нет, нет, очень содержательно и очень правильно. Спасибо огромное. Я бы только единственное, если можно, разделил западников, условно, да, значит, вот этих, в кавычках, славянофилов, традиционалистов, скажем так, и планетаристов, потому что я вот себя западником ни в коем случае не считаю, а планетарный масштаб, я считаю, он просто, безусловно, нужен. По существу, вы знаете, мне как раз абсолютно приятен и очень льстит ваш подход с точки зрения нашей необъятной, колоссальной страны, которая, ну, предмет для, там, я не знаю, вековых освоений. То есть это не вопрос, там, ближайшие 10 лет, 20 лет, да, колоссальная территория. И я в этом смысле продвигаю, ну, по крайней мере, последнюю четверть века идеологию, что Россия должна стать и быть мировой державой, и вот дальше определение идет, как государственности, образцово-показательно решающие мировые проблемы на своей территории. То есть проблемы мы должны решать мировые.
Вы покруче меня заворачиваете.
А, ну, я, понимаете, я долго, ну, это честно, это...
Выстраданная формула, я понимаю.
Да. И, безусловно, я не имею патент на истину, и, так сказать, не в том смысле, что тут мною глаголит истина, нет. Но вот это действительно очень важно, потому что вот эта дихотомия, она существует. Ну, одно дело, мы, утрирую, бросим Россию в топку мировой революции, то, что было вот до 27-29 года, да, прошлого века. А другое, значит, ну, я уж не обсуждаю, что мы там войдем в семью цивилизованных западных народов и, по сути, добавляю, растворимся, да, ну, и либо так вот закрыться. Вот остров Россия, значит, Цимбурский, очень мной уважаемый и любимый, к сожалению, покойный автор, да? Ну вот, мне кажется...
Нет, 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 славянофильство в данном контексте – это не закрыться, это не автаркия. Это освоение нашей территории с использованием в том числе и живой рабочей силы, интеллектуальных способностей, ресурсов внешней среды.
Я славян и традиции, самые, если брать 19 век, просто прекрасный быть, и это большая честь быть, так сказать, в этой традиции. Но если сейчас убрать всякие словечки и жупелы, там, которыми можно обзываться, вот славянофилы, западники, то еще раз. С моей точки зрения, Россия может существовать только как мировая держава. Но это не означает, что она должна раствориться в мировом целом, а это означает, что она должна задавать мировые процессы, исходно, образцово, показательно решая их на своей территории. Вот та же демография, с которой вы начали, здесь, ну, естественно, я с вами согласен, и здесь вот конкретный пример. Но ведь по всему миру уже не просто трещит, а по сути развалена семья. Развалена семья, дальше, ну, откуда будут браться дети, да, непонятно, так сказать. Если семья устойчивая, тем более большая семья, там, с тетками, дядьками, бабушками, дедушками, прадедушками, там, троюрными братьями, если все это распадается. Поэтому Россия имеет уникальную возможность, задав, с моей точки зрения, вот то, что нужно, это русская трех-четырехдетная семья в ближайшие там полвека, как безусловный ориентир и безусловная целевая функция, то мы можем и должны двигать все мировое целое. Потому что мы говорим, ребята, ну, одни кричали про перенаселение, сейчас, слава богу, в принципе, уже никто про это не кричит, потому что уже доклады ООН, ЦРУ и так далее показывают, что население как минимум стабилизируется там к 70-80 годам, и дальше будет падать, если будет продолжаться. Но мы видим, что человечество близко к вымиранию, через 10 лет суммарный коэффициент рождаемости будет меньше 2,15, вот этого важной планки, да, и человечество перестанет демографически воспроизводиться, как Россия перестала в 1964 году. Поэтому вот конкретный вопрос. Если мы хотим, и чтобы Россия была с народом по-простому, чтобы люди, так сказать, в семьях рожали и так далее. Вот мы должны трех-четырехдетную семью сделать русским абсолютным стандартом. Вот, пожалуйста, вам глобальный мегапроект. Но это же не значит, что мы полезем там к американцам, латиноамериканцам, к европейцам, к африканцам. Нет, мы им зададим стандарт, но в этом смысле половина семей делать трех-четырехдетными в России, стимулируя, задавая, так сказать, эту концепцию, должны мы делать сами. И так по любому проекту.
Я, знаете, попробую по-другому расставить акценты, вы меня поймете. А наш брат, вот те, кто уже давно бьют в колокол, что, ребят, давайте что-то делать, созидать, строить и так далее, а мы уже давно, ну, как бы сказать, стучимся в эти двери, и оттуда, как правило, тишина. И вот сейчас, когда начинаются какие-то легкие пока поползновения в сторону того, чтобы что-то начать преобразовывать, появляются, ну, от власти, условно говоря, голоса вот про развитие в сторону, значит, глобального юга, глобального востока и так далее. И те, кто раньше был сосредоточен на том, чтобы, ребята, давайте развиваться внутри, вынужденно, если угодно, начинают поддерживать тех, кто говорит, что развиваться нужно вовне. Ну, то есть, уже готовы делать хоть что-нибудь. Я вот в большей степени пытался акцентировать ваше внимание на том, что...
Я не понимаю. Это различие, я различение не понимаю. Там внутри, вовне, понимаете?
Я хорошо, на простых вещах. Потенциал любой страны – это люди. То есть вот для решения какой-то глобальной задачи, реализации какого-то мегапроекта, нужно определенное количество человека-часов. Вот. Соответственно, при том населении, которое есть у нас сейчас, мы можем... У нас все в порядке? Пропала картинка. Вы меня слышите, Юрий Васильевич? Сейчас попробуем наладить звук. Юрий Васильевич, как меня слышно? К сожалению, пока не слышим вас. Давайте мы, наверное, перезвоним вам. Угу. Юрий Васильевич, сейчас? Как будто вас...
Нормально?
Да, слышу вас. Вы меня слышите?
Да.
Смотрите, я максимально тогда просто переформулирую свой вопрос. Вот есть, соответственно, и третья фракция, помимо западников, значит, и славянофилов, тех примирителей, которые говорят: девочки, не ссорьтесь, ну что ж вы, мы можем и туда, и сюда, и внутри все построить, и энергетические коридоры прорубить. Так вот, я считаю, что не можем. То есть нет у России человеческого ресурса для реализации подобных мегапроектов в двух направлениях. Поэтому и пытаюсь акцентировать внимание своих соратников и единомышленников на том, что если мы будем выбирать сейчас вот этот вектор, то у нас, как всегда, не хватит сил на свои проблемы, в частности, дураков и дорог. Вот о чем я говорю.
Ну, я с вами не согласен. Я считаю, сама вот эта дихотомия, альтернатива, она ложная. Почему? Потому что вообще, и вообще ложен, как ложен ресурсный подход. Потому что ресурсный подход, он работает тогда, когда у нас четко определена целевая функция. Мы должны выкатить, что мы хотим сделать. А дальше, ну да, сколько для этого чего нужно, очень правильно. Но мы не обозначаем цель таким образом. Мы говорим, не хватит народу или там не хватит еще чего-то. Но а для чего? Вопрос основной, для чего? Вот смотрите, берем 20 век. Кто бы как к нему ни относился. Я считаю, Советский Союз – это вершинное явление, вслед за Зиновьевым, я считаю, вершинное явление нашей русской более чем тысячелетней государственности и истории. Но есть другие точки зрения, неважно. Но если возьмем сейчас Советский Союз, то построение социализма в одной стране, тот концепт, который был принят к концу 20-х годов, и, по сути, реализован вот там условно к 50-м годам. Вот этот концепт, он трансформировал весь земной шар, и он дал колоссальный толчок нашей стране, уникальный толчок.
Но этот концепт автаркии же был.
Ну какая автаркия, ну что, нет, опять... Я не буду сейчас спорить по отдельным отраслям, здесь не совсем так. Я уж не говорю про СЭФ, Совет экономической взаимопомощи и, так сказать, Варшавский оборонный блок и прочее. Я не буду даже это обсуждать. Суть не в этом. Суть в другом, что важно, должна быть мировая большая идея. Потому что тогда Россия становится... ну, если хотите, преобразователем всего человечества, и она находится в наиболее комфортных условиях. Вот, на мой взгляд, вопрос сейчас идет об этом. И ключевая проблема сегодня – это, с одной стороны, человек-семья, то есть в прямом смысле воспроизводство, и это ключевой вопрос. Это проблемы человечества, как условно социальный вопрос был там в начале 20 века. А вторая проблема – это вопрос, по сути, генеральных конструкторов. Вот то, что я увидел в вашем проекте «Эра», «Авроры студии», да, мне кажется, очень хороший, правильный русско-советский проект, я бы так сказал. Это вопрос, по сути, предложение индустрии будущего, то есть того, что переформатирует человечество в позитивном направлении, и где ключевыми становятся не те, кто делит ресурсы, не те, кто там что-то торгует, хотя очень важные люди, ни в коем случае ничего не хочу сказать, а те, кто, те генеральные конструктора, как Королёв, Келдыш, Курчатов, условно, если брать советскую традицию, которые задают будущее. Ну, если хотите, визионеры по-русски. И в этом плане, еще раз повторяю, это не вопрос, что у нас не хватит ресурса. У нас ничего не хватит, если мы не будем задавать движение мировому целому.
Ну, опять же, задавать движение... Давайте так, хорошо, на пальцах, что называется. Примеры приведите, вот парочки мегапроектов, которые удовлетворят и планетаристов, и славянофилов.
Могу и не парочку, но, пожалуйста, значит, ну, первое, вот я уже сказал, демография. Просто это очень важно, это приоритет, да?
То есть, не, ну, демография – это не мегапроект. Демография – это ориентир.
Нет, демография – это мегапроект для меня. Готов это пояснять терминологически в том числе.
Нам надо тогда договориться о том, что мы подразумеваем под мегапроект.
Нет, мегапроект для меня – это…
Для меня вот Гойл-Ро – это мегапроект.
ГУЭЛРО – это мегапроект, но в данном случае там энергетическо-территориального типа, да. Это прекрасный мегапроект, но они разные. Сейчас вы поймете, что я имею в виду, по крайней мере, мою точку зрения. Итак, вот в мире распадается семья. Нужно восстановить семью как основу существования человечества. Задается русская трех-четырехдетная семья как образец, как то, что потом через самые разные индустрии, ну, например, автомобили семиместные для семьи, да, так утрирую чуть-чуть, расселение, дом плюс квартира, то, что давно нужно в нашей стране и так далее. Через такого рода и совершенно материальные вещи задается инфраструктура существования трех-четырехдетной семьи. Следующий, другой совершенно проект, который для меня, опять же, инфраструктурный, и за ним стоит очень серьезные наработки, тоже поясню. Например, это оздоровительный реабилитационный проект, ну, если говорить более так лозунгово, там жить до 100 или 120 лет. Вот мы сейчас обсуждаем это вместе с китайскими, в том числе, коллегами, тут можно спорить, но смысл в том, что отодвигать, с одной стороны, планку средней продолжительности жизни, а с другой стороны, эту жизнь делать здоровой, которая дожитие. Не дожитие в прямом смысле слова, как в хроническом заболевании, в умирающем состоянии продлевать жизнь. Колоссальный проект, колоссальный. И он опирается в том числе на самые материально-технические вещи, ну, включая всякого рода медико-реабилитационные там, я не знаю, технологии, вот кровати там для больных, там медицинские хирургические системы, приборы для определения экспресс-здоровья, там, не знаю, самые разные, там, например, то, что мы обсуждаем, там, кабинки здоровья. Человек заходит, через 3 минуты, там, по массе параметров ему дают ситуацию с его состоянием здоровья и ряд рекомендаций и так далее. Поэтому, вот, например, оздоровительный проект, да, совершенно другой проект – это перенос столицы за Урал. Он для меня мировой, потому что он меняет архитектонику мирового целого. То есть Россия из такой крайне европейской страны, по сути, поскольку Москва, Питер, Сочи, ключевые города, они находятся здесь, на крайнем западе. Соответственно, мы за Урал переносим в Сибирь, и это за собой тянет колоссальное преобразование не только России, но и всего евразийского целого, большой Евразии, тем самым трансформируя весь мир. Следующий проект, то есть здесь уже, ну, более материальный город, градостроительный и так далее. Кстати, индонезийцы сейчас очень серьезно новую столицу уже строят, Нусантара, просто надо брать пример, когда говорим о чем-то конкретном. Очень инфраструктурный проект. Следующий момент, например, следующий проект, это вопрос, связанный как раз с индустриями будущего, потому что таких индустрий, ну вот у меня их получается не специально около сотни. Тех новых индустрий, которые задают, ну, например, индустрия восстановления плодородия почв. То есть человечество научилось так, ну, будем говорить прямо хищнически подходить, особенно крупные агрохолдинги по всему миру, не только у нас, они все высасывают из той же земли, а плодородие и почва как живой организм практически никому не нужен, никто за это и не платит, и не восстанавливает. Вот индустрия восстановления плодородия и улучшения плодородия почв. Колоссальная индустрия. И таких индустрий вот около сотни. Да? Следующий момент для того, чтобы как мегапроект, который, опять же, он для всех нужен, то есть он должен двигать
все человечество. Ну, пока вы удовлетворяете только славянофилов, то есть планетаристы пока вот сидят, ждут, когда же он наконец-то перечислит что-то глобальное.
Если мы задаем демографию, оздоравливаем человечество, отодвигаем срок жизни, если мы...
Мы это можем делать пока только...
Улучшение почвы.
Все, что вы перечислили, мы с политической точки зрения только внутри можем делать.
Кирилл, я вот сейчас просто, чтобы было понимание, я в понедельник лечу в Китай делать Харбинский, первый в России российский технопарк в Харбине. И там как раз эти индустрии будущего, то есть это технопарк индустрии будущего. Вот одна из основных, то, что будет обсуждаться непосредственно в эти числа, в том числе, возможно, там будут находиться и лидеры наших государств, как раз улучшение почв. Китайцы в этом страшно заинтересованы. И мы заинтересованы, но китайцы. У китайцев пахотных земель практически столько же, сколько у нас, а население в 10 раз больше. Колоссальная проблематика. Что такое почва? Как восстанавливать продуктивность почв? Это планетарность абсолютная, потому что это все потом через специалистов можно переносить и в Африку, и в Латинскую Америку, и куда угодно. Но при этом это касается наших конкретно почв, наших конкретно Российской Академии Наук, соответственно, Минобрнауки, там подведомственных учреждений, Минсельхоза и так далее. Так в чем здесь? Здесь планетарность, но здесь при этом абсолютная привязка к нашим, в том числе, проблемам, понимаете? И таких индустрий около сотни, ну и так далее.
Вы видите признаки того, что мы движемся в этом направлении?
Вы знаете, Кирилл, ваш вопрос я рассматриваю как провокационный. В каком плане?
Ну, я журналист, мне положено.
Нет, это очень хорошо, потому что давно нету вообще вопросов, а тем более провокационных. Вот, это очень хорошо, я это не говорю не с точки зрения осуждения, я к чему говорю, почему провокационный? Потому что, если сейчас я начну описывать состояние нашего правительства, которое еще при этом даже и не назначено, да, то есть или старого непонятного, будут ли они останутся, или еще, но лучше это не обсуждать. Потому что, так скажем, есть много горьких моментов, скажем так. Но я-то считаю, все по-другому делается, потому что я стараюсь двигаться. Плохо, хорошо, там, может быть, ползу, как маленькая божья коровка или что. Я не спорю, я не хочу себя оценить, но я движусь. Понимаете, вот сейчас с вами разговариваю, смотрел ваш проект «Эра», там вижу, вы движетесь, надо объединяться и умощнять себя и так далее. Ну что сделаешь, если в какое-то время нам придется двигаться, а правительство будет заниматься чем-то своим девичьим, там, непонятным и так далее. Ну что сделаешь, а когда было кому легко?
Не могу пройти мимо этого вашего «надо объединяться». «Аврора» когда-то задумывалась, в принципе, как дискуссионная площадка и место консолидации вот как раз интеллектуальных сил с точки зрения выработки какой-то единой программы действий. А хотелось бы вот понять ваш взгляд на, как бы это сказать, саму возможность такого объединения. То есть, как это объединение вообще может выглядеть? То есть, условно говоря, если очень образно представить себе, что вот концепция «Эра» вам нравится настолько, что, в общем, возражений нет. А в какой форме это объединение могло бы быть? То есть, условно говоря, как мы могли быть друг другу полезны с точки зрения того, чтобы продвигать одни и те же цели и интересы?
Здесь, знаете, я очень просто, вот лично если меня брать, я очень просто устроен, я могу делать только одно, это разрабатывать и двигать проект, и именно проекты развития, да, большие проекты. Ну вот так я устроен, больше я ничего не умею и, собственно, ни за что не берусь. И в этом плане, с другой стороны...
Но вы не востребованы.
Почему? Почему? Я очень востребован.
Я просто, вот мой как раз то, что вы назвали провокационным вопросом, оно в том и заключалось. Что видите ли вы признаки? Если вы востребованы, значит признаки есть.
и востребован не в том формате, что кто-то там решает и принимает постановление правительства в чистом виде, хотя таких несколько ситуаций с постановлением правительства и с указами президента я прошел. И достигал этого, потому что это необходимые моменты, например, космодром Восточный и Циолковский, да, когда там мы начинали вместе с Московским космическим клубом продвигать эту идею, что не надо бросать маленький космодромик свободный в Амурской области. Ну, это было всем смешно. Потом в итоге, и я пошел и на госслужбу в очередной раз для этого, в итоге мы все-таки до чего-то продвинули, при том, что там очень тяжело все потом шло после указа, но продвинули. И в этом смысле речь идет не о том, что где-то там в стороне под землей в каких-то катакомбах сидеть. Не про это. Надо, конечно, максимально использовать правительство. Я просто все время повторяю, что русский народ, в широком смысле слова, 1200 лет минимум, того, что уже никто спорить не будет, создавал уникальную российскую государственность. И госаппарат, как элемент этой государственности, он должен работать на развитие страны. Поэтому припахать госаппарат, заставить его делать то, что нужно стране, я считаю, это благое дело, и, в общем-то, этим занимаюсь в той или иной форме. И, думаю, и вам в рамках ХР приходится этим заниматься, поэтому это одно. Но мечтать, что правительство, как-то воспылает, сделает день открытых дверей, пригласит, давайте обсуждать мегапроекты. Что об этом говорить?
У нас, нет, я вот в каком аспекте хотел поговорить.
Сейчас, секунду.
Да, извините.
Вы просто понимаете, что мне почему очень понравилось и симпатично то, что у вас эра проходит как проект. Да? Понимаете? Я говорю, у меня сейчас, просто опять, чтобы меня было понятно, у меня две партии, грубо говоря, в стране. Одна партия, в лучшем случае, оптимизаторов ресурсов, вот то, что вы немножко про ресурсы говорили, а в принципе люди, которые в 90-е годы, они дербанили страну по-простому. То есть, причем ряд людей очень умных, очень глубоких, образованных, я тут ничего не хочу сказать, да, выстраивались схематоз высшего уровня, выстраивались схемы и так далее, кормили весь мир нашими ресурсами. Вот. А сейчас приходит эра, время, утренней зари, когда нам нужно прорываться, то есть Аврора в этом смысле, нам нужно прорываться к созиданию вот этих самых новых индустрий и так далее. Это просто другая форма работы и жизни. Мы не можем переделывать весь правящий класс, потому что он в значительной мере, он оттуда, вот из этих там 90-х, нулевых, где, в общем-то, по большому счету, задача была вписаться в мировое сообщество, как говорили высокие деятели, войти, вернуться в семью цивилизованных народов, и там где-то себе найти на каком-то шестке место, куда-то сесть туда, удержаться и так далее. Вот. Что с ними? Это большинство, люди делают, что умеют. А нужно нам формировать людей, и это самая главная задача, начиная с молодежи, даже со школьников, которые готовы трансформировать мир под задачи России, а не приспосабливаться к каким-то там, то, что нам замечательные англосаксы или там еще романо-германцы или кто-то еще выделят нам какое-то, или ханьцы замечательные выделят нам какое-то местечко. Вот, поэтому я тут в этом смысле, мне, честно говоря, параллельно, что думает правительство и элиты.
Параллельно? Вы же человек не безразличный, глубоко вовлеченный во все эти процессы.
Я заставляю работать и буду заставлять. Если мы постараемся, то мы сами станем правительством. Надо к этому стремиться. Вот и все.
Решение этих проблем без пресловутой политической воли, с вашей точки зрения, возможно?
Непонятно, что такое политическая воля. Это какой-то такой дамоклов меч в лице там у президента, условно, кладенец. Не знаю, я не понимаю, что такое политическая воля, кроме того, что есть моя воля, есть ваша. И политическая воля означает простое. Мы четко фиксируем, что мы хотим сделать. То есть для меня политика – это…
Давайте тогда в практической плоскости. Вот начали мы в начале… 2 года назад, в общем, СВО. Вот. Люди воодушевились. То есть большинство тех, с кем мне приходилось общаться, действительно ждали, что сейчас в стране начнут происходить разительные перемены. И самое главное из которых – это финансовая зависимость России. У нас нет своих денег. Те, у кого нет своих денег, у них, в общем-то, и суверенитета как такового нет. Вот за два года в этой части у нас не сделано ничего. Без политической воли такие вопросы, с моей точки зрения, не решаются. Без решения этого вопроса мы ни к какому вопросу подойти, в принципе, не можем. Вот. Но, тем не менее, никаких движений в этой части не происходит. То есть, как от главы государства, так и от других представителей власти, я по-прежнему слышу о том, что Россия является стабильной частью мировой финансовой системы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, вот корень зла не то, что даже не перерублен, о нем даже не говорят. Так если о нем не говорят, то можем ли мы, в принципе, говорить о признаках перемен?
Я с вами не совсем согласен, Кирилл. Смотрите, я сейчас не обсуждаю, что по факту делается, но с точки зрения разговоров, дедоларизация сейчас популярный термин, создание условно-платежной системы БРИКС, опять я не обсуждаю, насколько это реалистично, насколько это делается, да, это популярная тема. Вопрос о финансовом суверенитете тоже звучал с самых высоких трибун. Поэтому я-то вижу все по-другому. Смотрите, это возвращаясь к политической воле. Либо мы, ну, сейчас будем обсуждать Владимира Владимировича и говорить: Владимир Владимирович, как у вас там с волей? Ну, наконец-то разрубите вы какой-то Гордиев узел, да? Но это, на мой взгляд, не очень перспективно, потому что, ну, Владимир Владимирович, я не уверен, что он будет нас слушать и прислушается, хотя мы можем тут полностью по нему пройтись. А другое дело с точки зрения проектирования, поскольку, еще раз повторяю, я только этим могу заниматься, то с точки зрения проектирования я считаю, что ситуация в другом, что у нас нет предмета для политической воли. Вот потому что, ну, когда...
Тут
вот
поясните, сейчас, пожалуйста, опять, предмет для политической воли,
ну, это как? Вы говорите, суверенные финансы, уход там от глобальной финансовой, ну, долларовой, понятно, системы и так далее. Абсолютно согласен. Но у вас есть проект конкретный, что надо сделать? Не просто там поругаться со всеми, там, картошкой покидаться, там, в МВФ или в кого-то, да? А конкретно, ну, вот что это значит завтрашнего дня? Вот вы, допустим, Владимир Владимирович, вы как бы завтрашнего дня делаете указ. У вас есть текст этого указа? Потому что на самом деле это очень непростой вопрос. Разговор о двухконтурной системе, о системе там сталинского периода, там, и так далее.
А чем плохо этот шаблон?
Это неплохо, просто этот шаблон напрямую не сядет. Нужен проект. То есть, это, понимаете, это примерно то же самое, что вы говорите, а вот есть политическая воля у нас, не дай бог, долбануть там какой-нибудь ракетой по Вашингтону, да, допустим. Ну, хорошо, политическая воля – это одно, а вопрос-то возникает, а у нас ракета есть? Если бы мы с вами это обсуждали в 43-м году, условно, долбануть по Берлину там ракетой с тактическим ядерным зарядом. А у нас есть такая ракета? Наши генеральные конструктора сделали такую ракету? Поэтому, если вы мне скажете, кто у нас генеральный конструктор финансовой суверенной системы России, еще раз повторяю, конструктор, как Курчатов, Келдыш, Королёв, Челомей и так далее. Вот конкретно человек приходит и говорит, сюда надо привинтить это, здесь должно быть это, вот мы тут делаем так и так далее. Дайте мне, покажите, я буду счастлив. Вот сейчас в Харбине буду обсуждать платежные системы с очень серьезными людьми, именно с точки зрения решения практических задач для наших корпораций. Потому что и с юанем там тяжело, юань становится гипердорогим, поскольку гоняют деньги через пол земного шара и так далее. Да, все. Вот я практически буду обсуждать. Дайте мне человека, я вот конкретно, я за суверенитет. Дайте мне шаблоны, дайте мне ТЗ, дайте мне какую-нибудь разработку, либо давайте ее разрабатывать. А так мы говорим политическая воля. Это абстракция политической воли.
А раз уж вы человек сведущий, спрошу еще об этом, у вас вот все-таки тут целый комитет российско-китайской дружбы, А верите вообще в российско-китайскую дружбу? Есть достаточно стойкое мнение относительно того, что сам размер экономики Китая не позволяет говорить о какой-то дружбе, а может говорить о том, конечно, что Китай смотрит на Россию как на экономическую жертву.
Я не согласен ни с тем, ни с тем, но согласен с вашим посылом. У нас абсолютно, ну как если так, в плохом смысле, мифологизированы все отношения с Китаем. Вот я после, ну я вот за год с апреля по апрель сейчас еду в шестой раз, лечу в Китай за год. Значит, и я, ну по сути, полсотни там заводов, предприятий хай-тековых обошел и с разных сторон Китай смотрю, но именно прежде всего с производительной точки зрения, да, с точки зрения производительных сил. Я хочу сказать, что у нас, конечно, ну, абсолютно неадекватна пропаганда вообще про Китай, потому что, ну, Китай до нас глубоко, так скажем, глубоко безразличен. У Китая огромное количество своих проблем. Китай огромный, у него внутренних проблем, внешних проблем. И для Китая наш рынок, вы абсолютно правы, наш рынок, ну, это точно вот не что-то такое, вот ради чего стоит не то, что умереть, а хотя бы чем-то особо пожертвовать. Понимаете, да, конечно, неплохо диверсифицировать сырье, но даже и без нашего сырья не обойдутся. Понимаете? Поэтому в этом смысле вы правы, что какой-то такой вот привязки такой объективистской, кроме геополитической, имея в виду соседство, взаиморасположение и игра на пару с Китаем, с Америкой и так далее. Вот у нас фактически никаких ресурсов таких нет. Мы для них очень маленький рынок. Поэтому и я в этом плане, ну и более того, Китай для нас представляет угрозу, только угрозу не с точки зрения, что там лидеры Китая сидят где-то тоже в бункере, планируют, как захватить Россию. Не в этом плане. Гораздо страшнее. Они представляют угрозу, потому что у них за 40 лет колоссальный подъем производительных сил, и они могут заместить всю нашу правительство, всю нашу промышленность за полгода, ну за год. Все могут вместо нас делать, нас кормить, там даже поить, ну, так сказать, только там, может быть, какие-то ресурсы мы им будем поставлять. То есть в этом смысле китайская угроза не в том, что у них злые умыслы, а в том, что они как слон, который суперразвитый, супертяжелый, он просто там куда-то за травкой пойдет и нас по пути затопчет, и мы близки к этому, потому что если посмотреть структуру нашего товарооборота, то у них уже до 65% это оборудование, по сути, продукция машиностроения, а у нас, соответственно, такой продукции 0,5% идет в Китай, понимаете? То есть мы сейчас, и более того, если раньше мы могли диверсифицировать еще, как-то поиграть, Япония, США, ЕС, Китай, Корея, да, то сейчас мы приговорены к Китаю. И Китай, конечно, этим абсолютно пользуется, и в чем его тут обвинять. Поэтому я считаю, вопрос не в дружбах или как, а вопрос в том, что мы можем предложить Китаю. И вот здесь как раз единственное, что мы можем предложить, это фундаментальную науку генеральных конструкторов, но под то, что Китай даст нам свою индустриальную мощь. Вот нам вот это надо соединить. И вот это, я считаю, самая большая проблема и с другой стороны, и решение, которое, к сожалению, практически никто не обсуждает.
У нашего генерального конструктора есть для вас ряд предложений по поводу поездки в Харбин. Я, если не возражаете, попрошу его связаться с вами. Завершить программу хотелось вот чем, раз уж вы, спасибо, что нашли время, ознакомились уже с проектом Эра. Чего в нем не хватает, чтобы вы дополнили, чтобы откорректировали?
Я считаю, в нем очень много пунктов, которые размывают все-таки базовый концепт. Я бы был счастлив, если бы Эра сформулировала одну страницу по существу, без воды, без призывов, а просто по существу, что Эра хочет достичь. И вот в этом плане такая страница, это было бы очень серьезно и для, ну, в хорошем смысле, технических вещей, и для политического, конечно, взаимодействия, потому что вы правы, вы частично упомянули про это. Сейчас у нас основной вопрос в стране, это вопрос, как консолидировать не какие-то там левые силы, там патриотические, это все абстракция, а те силы, которые будут работать и вкалывать на страну на мировом уровне. Вот сейчас нам что нужно? Нам нужно вытаскивать страну из того достаточно униженного состояния, в котором мы оказались. И вытаскивать не через фашистские методы, там корпоративные, не через бородатых вот этих там псевдотрадиционалистов и консерваторов, ну не через западничество, это безусловно тоже, да, и не через абстрактные разговоры про социализм вообще. А нам нужно вытаскивать страну через, прежде всего, консолидированные мегапроекты и молодежь, которая войдет в эти мегапроекты.
Как человек, который мыслит концептуально, я думаю, вы меня поймете, мы уже не одну попытку сделали сделать одну или две странички из полного текста. Это очень сложная задача, потому как... Здесь же главный вопрос, вот Сергей Александрович Серебряков, директор Кировского завода, тоже вот приезжал, обсуждали эту тему. Все же исходит из того, что такое человек. Пока мы не разберемся действительно с тем, как правильно воспринимать человека как творца или как просто биологический вид, ничего не получится. Мы пытаемся сделать людей счастливыми, а при этом не до конца понимаем, что такое человек действительно из себя представляет. Поэтому, когда... То есть, если заключать в одну страницу целеполагание, целеполагание, оно вот такое. Сделать человека счастливым. Но и насколько серьезный такой
документ. Это очень абстрактно. Очень абстрактно.
Да, понимаю. Что ж, спасибо, что нашли время. На прямой связи с нашей студией был Юрий Крупнов. Юрий Васильевич, большое спасибо, что были с нами.
Спасибо вам.